по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 1145-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Карачиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня продолжаем читать Священное Писание. Мы с вами сегодня в Ветхом Завете остаемся. Я напомню, что мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы это делаем за 5 с небольшим лет. И мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Я напомню, что мы обычно чередуем наши чтения между Ветхим и Новым Заветами, но сейчас мы уже подходим постепенно к концу нашего цикла, к заключению нашего цикла, и у нас с вами есть несколько книг в Ветхом Завете, которые мы пока с вами еще не прочитали. Ну вот мы с вами именно это и делаем, именно этим занимаемся, именно эти книги мы с вами читаем. Мы с вами читали книгу пророка Наума, и вы писали замечательные отзывы, писали замечательные вещи как раз по поводу этой книги. Спасибо вам большое. Мы с вами идем дальше, мы с вами переходим сегодня к книге пророка Аввакума. Мы начинаем с вами ее читать. И я напомню, что уже вышедшие наши программы вы можете послушать на нашем сайте theos.fm, в приложении Theos и в нашей группе ВКонтакте, где, собственно, у нас есть плейлисты, в которых все эти программы выкладываются. Спасибо большое нашим волонтерам, тем, кто, собственно, этим служением занимается. Вы также можете нам писать там, где вы нас смотрите, там, где вы нас слушаете. И мы обычно читаем ваши комментарии либо в следующей программе, либо, если остается немножко времени, ну вот перед тем, прямо как начать читать Священное Писание. У нас обычно первая часть – это ваши комментарии. Вот мы начинаем с более старых комментариев и движемся постепенно вперед. И также потом у нас уже вторая часть, в которой мы читаем с вами вместе Библию и уже вот обсуждаем. Я хочу сегодня обратиться к комментариям, потому что интересные вещи пишут. Знаете, бывают такие случаи, когда вы присылаете вопрос, и у меня внутренние сомнения насчет того, ну, скажем так, вопрос роскошный, да, но вот у меня внутренние сомнения, понимает автор этого вопроса всю его роскошность или нет. То есть вот то, что он сказал, он понимает, насколько на самом деле это важно. Такое бывает. Ты говоришь, кстати, иногда люди, даже пытаясь нас, может быть, я не знаю, уколоть как-то, вот, поддеть, да, люди иногда говорят такие вещи, которые потом по факту оказываются просто, великолепными наблюдениями или очень тонкими наблюдениями. И этого даже не понимают. Ну, вот, я не знаю, а может быть, и понимают. Ладно, я просто сразу прочитаю то, что имею в виду сейчас. Мы с вами вчера говорили по поводу объединения разных конфессий, разных христиан. Мы говорили о том, что организационное только объединение – это недостаточно. То есть, ну, давайте мы устроим так, что у нас у всех будут общие органы управления, давайте мы все устроим так, что мы будем, вот, действовать по некому одному рабочему плану и так далее. Это недостаточно. Это только на организационном уровне, это только на человеческом уровне. Подлинное объединение – это объединение в поклонении, это объединение, которое идет от Бога. Так вот, интереснейший комментарий прислал Алексей Тюкин. Алексей пишет: «Объединились ли саддукеи и фарисеи, к примеру?» Забавный вопрос, продолжает Алексей. «Непонимание фундаментальных основ веры в этом вопросе». Да что вы, Алексей, какое непонимание? Каких фундаментальных основ веры? Хороший вопрос. «Объединились ли фарисеи и саддукеи?» Очень классный вопрос. И ответ на этот вопрос – «Да». Они объединились. Вот, и вопрос на самом деле проникает в самую суть и объединения, и учений, и лжеучений. Давайте мы сейчас это все разложим, потому что, может быть, кого-то из вас шокирует ответ. Да, но и богословский, исторически он абсолютно справедлив. Да, фарисеи и саддукеи объединились. Только они объединились совершенно не на том поле, на котором есть смысл объединяться христианам. Христиане, в принципе, на этом поле объединяться не могут. Давайте посмотрим, что происходит. Значит, и фарисеи, и саддукеи появились в иудаизме уже после Вавилонского плена, уже после выхода из Вавилонского плена. Именно поэтому про фарисеев и саддукеев вы в наших беседах по Ветхому Завету ничего не слышали. Там, откуда они? В Ветхом Завете мы не говорили. Зато мы об этом говорили в Новом Завете. Мы с вами об этом говорили в беседах по Евангелиям. И, кстати, как раз есть смысл переслушать наши беседы по уже вышедшим... Уже вышедшие беседы по другим книгам Священного Писания. В частности, там есть беседы по Евангелиям. Мы говорили про фарисеев и саддукеев. Мы говорили, что и те, и другие появились даже уже после... После Александра Македонского. Это уже вот этот межзаветный период. И, собственно говоря, появились они с вполне благими целями. И те, и другие появились для того, чтобы восстановить то, что было утеряно в еврейском народе. Дело в том, что постепенно была утеряна святость. И даже стремление к святости. Может быть, там и святости-то особо не было, но хотя бы предполагалось, что должно быть стремление к святости. Да, не случайно мы читаем «Будьте святы, как я свят». Вот. И слово Господне. И вот, вот этого стремления уже не было. И возникают две группы людей. Да, причем более того, нечестие поразило даже религиозную верхушку, даже религиозную элиту. То есть люди, которые должны были бы вести в поклонение Богу, на самом деле вели совершенно другую сторону. Там пришло к тому, что даже должность первосвященника стали продавать для того, чтобы заплатить налоги. Вот. И вот появляются две группы людей. Одна группа – это фарисеи, причем само слово буквально означает «отделенные» или «отделившиеся». Это люди, которые отделились для того, чтобы поклоняться Богу, для того, чтобы славить Бога, для того, чтобы не сливаться с миром, для того, чтобы изучать, кстати говоря, изучать Божие Слово, и для того, чтобы применять Божие Слово на практике. Вот фарисеи. Мы с вами усвоили такие понятия, как фарисейство. Я один, все тонет в фарисействе. Но это уже понятие вот в данном таком варианте. Это уже понятие в его новозаветном применении. Да, вот после того, как уже пришел Христос, и после того, как был предан Христос на смерть, и фарисеи, и саддукеи, кстати, тоже в этом участвовали активно, как вы помните. Но изначально-то фарисеи были людьми, которые отделяли себя от мира для Бога. И было понятно, что отделяться придется даже от священства Израиля, потому что священство Израиля перестало славить Бога. Вот. Это вот фарисеи. И саддукеи, от слова садок или садик, святой, священный. А вот это люди, которые тоже себя освящали. Это люди, которые, ну вот как, скажем так, продолжатели подлинного, настоящего первосвященства или священства. Опять-таки, та же самая идея. Они отделяются от мира, другие освящаются, но освящение – это ведь тоже отделение. Да? Вот, выражение того, что мы хотим служить Богу. Мы будем служить Богу, что бы ни происходило в этом окружающем нас мире. Теперь смотрите. Они, конечно, отличались друг от друга. Фарисеи принимали все священное писание Ветхого Завета, но и также среди фарисеев зарождалось и расцветало предание. То есть, Священное Писание продолжает жить и продолжает ставиться вопрос о том, а как Священное Писание применяется к современности. И вот применение к современности, современность ведь уже не та, что была во времена Моисея. Да, Израиль живет в земле, но Израиль уже не свободен. Ну, или какое-то время он был свободен, вот израильское государство, да, которое, собственно, после селевкидов и после войн происходит, имеет место, да, с Маковейских войн со 142 года и до 63 года до Рождества Христова, собственно, это римское завоевание Иудеи. Вот. Но это уже, конечно, не времена Моисея, это уже, конечно, другая история. Нужно учиться жить в этой истории. И вот они как раз этим и занимались. И интересно, что как раз фарисеи во времена Нового Завета, во времена Иисуса Христа, были более любимы народом. То есть вот и они верили в воскресение. Вот, кстати, потом Павел, когда его будут арестовывать в Иерусалиме, когда его возьмут в Иерусалиме, и начнется это возмущение в Иерусалиме, он как раз фарисеев и саддукеев в своей речи друг другу противопоставит. Значит, это фарисеи. А саддукеи принимали только Пятикнижие. Больше ничего из Ветхого Завета они не принимали. Они были немножко похожи на таких современных протестантов, фундаменталистов. Да, вот Ветхий Завет, это только пять книг, но главное, что, соответственно, вот только прямое толкование, никакого воскресения они не принимали, потому что они воскресение считали уже непрямым толкованием. Вот, и интересно, что во времена Иисуса Христа в храме, да, при том, что фарисеи были группой, которую любил народ, а вот в храме священнические позиции занимали во времена Иисуса Христа саддукеи. И вообще говоря, фарисеи и саддукеи друг друга недолюбливали. Но это мягко сказано. Вот. А ведь были еще и другие. Были еще зелоты. Это люди, которые стремились восставать против римской власти. Да, за свободу. За восстановление той самой свободной независимой Иудеи, которая была до римских завоеваний. То есть такое возрождение духа маковейских войн. А были еще есеи, да, вот есеи и, соответственно, вот эти группировки, которые существовали в пустыне, вот, в Иудейской пустыне. То, что мы знаем с вами по кумранским рукописям, благодаря кумранским рукописям. Вот, были иродиане, люди, которые, наоборот, поддерживали власть Ирода и считали, что нужно учиться жить под этой римской властью. Ну, то есть, вот Бог нас поставил в такую ситуацию. Значит, соответственно, мы должны жить. Так вот, в вопросе Алексея звучит мысль, это риторический такой вопрос, объединились ли фарисеи и саддукеи. Я полагаю, что он ожидает ответа «нет». Но Евангелие отвечает по-другому. Они объединились. К ним также примкнули и иродиане, в частности. Почему они объединились против Иисуса Христа? Прочитайте, пожалуйста, например, 12 главу Евангелия от Марка. Когда разные люди, начиная с 11 главы, может быть, в конце главы, 27 стиха. Вот, когда разные люди приходят к Иисусу, и все они пытаются уловить Иисуса. Когда разные люди делают одно и то же. Они пытаются не спровергнуть авторитет Иисуса Христа. Они пытаются его, ну, скажем так, сместить. Это нереально, это невозможно. Они приходят к тому, что это невозможно. Но делают это и фарисеи, и саддукеи, делают это и иродиане. То есть они фактически при всех своих различиях, которые, да, у них были, конечно, различий у них было немало. Но при всех своих различиях эти люди объединяются против Иисуса Христа. Так вот, Иисус Христос для вот этих еврейских группировок первого века выступает как объединительная сила. Только знак не тот. Вот объединение идет со знаком минус. Оно идет против Христа, не за Христа. Там по модулю все нормально. Христос – объединяющая сила. Но знак не тот или направление вектора не то. Оно идет против Христа, вот это объединение. Вместо того, чтобы идти за Христа. Понимаете, какая эта штука получается? Так что вот, да, они действительно объединились. И Христос их объединил. Но было еще одно объединение. Вопрос. Где сегодня фарисеи, где сегодня саддукеи, где сегодня все вот эти вот группировки? Их нет. А когда они перестали быть? Они что, сегодня перестали быть? Ну что, они на начале 20 века, они были, что ли? Да нет, их не было в начале 20 века. А куда же они делись? А вот это второе объединение всех этих группировок. И объединение, о котором тоже говорил Христос, которое тоже предсказывал Христос. Они объединились в том, что они были уничтожены. Уничтожены они были после разрушения храма. Уничтожены они были после того, как Иерусалим был разрушен римлянами. Уничтожены они были после того, как евреи окончательно ушли, были вынуждены уйти в рассеяние. И после этого восстановления фарисеев, саддукеев уже не было. Тут, конечно, можно сказать про то, что вот мазора, да, мазареты, мазаретские писцы, в частности, переписчики, это было возрождение вот этих группировок фарисеев, в частности. Вот. Но это уже все-таки другое. Это уже следующее образование. Никто не говорит про фарисеев и саддукеев сегодня. Все это оказывается для нас отнесенным к периоду Нового Завета и к периоду еврейской истории. Значит, эти люди объединились в своем противостоянии Христу, и эти люди были объединены в том, как они были уничтожены. Вот вам, друзья мои, действие Божие. И действие Божие, которое мы с вами можем сегодня оценить, уже с исторической точки зрения, уже в исторической перспективе, мы с вами видим, как это происходит. И мы с вами действительно впечатляемся, когда это видим. Кстати, по поводу того, что впечатляемся, когда это видим, мы тоже с вами об этом будем говорить в связи с книгой пророка Аввакума. «Оглянитесь вокруг, и вы немало удивитесь», скажет Бог в ответ на молитву пророка Аввакума, который задается главным вопросом человека, а это главный вопрос мыслящего человека, честного человека. Это вопрос «почему?» с вариантом «Господи, почему ты не вмешиваешься, почему ты допускаешь зло?» Но об этом мы будем говорить буквально через несколько минут, когда приступим к чтению книги. Нарине пишет: «Молиться друг за друга – это очень разумно, правильно, обязательно. Дай Бог всегда пребывать в этом». Да, вот давайте действительно так и делать. Давайте продолжать с вами молиться друг за друга. Мы нуждаемся в ваших молитвах. И мы, как ведущие программы, как команда программы, молимся и за вас, друзья, тоже. Спасибо большое за то, что даете нам возможность таким образом служить вам. И мы можем таким образом служить друг другу. Пишет мой тезка Олег: «Почему записывать знания о Боге и законах Бога начали во времена Моисея? Адам и Ева получали знания о Боге, о том, как приносить жертвы, и дальше Ной и так далее. Почему они не записывали Писание?» Ну, тут я должен сразу сказать: не знаю. И сразу при этом оговориться. Да, вот тут на слове «не знаю» можно было просто поставить точку. Но могу сделать некоторые предположения. И, кстати говоря, я напомню, что вот эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Вернона Маги. Но в своих беседах он на этот вопрос частично тоже отвечал. Этот вопрос, вот интересно, что эти беседы были в 70-е годы уже прошлого, 20 века, но этот вопрос там тоже задавался. Почему записывать знания о Боге стали только со времен Моисея? А некоторые мысли по этому поводу, в общем-то, существуют, их вполне можно привести, раз вы, Олег, такой вопрос задаете. Дело в том, что, во-первых, тут есть такие исторические моменты, и тут есть моменты богословские. А исторический момент заключается в том, что ведь еврейский народ, как нация, стал формироваться именно в египетском плену, в египетском рабстве. Вы скажете: ну подождите, но ведь первым евреем был Авраам. Да, от Авраама пошел еврейский народ. То есть Моисей, придя в этот мир, уже был далеко не первым, кто ассоциировал себя с еврейским народом. Естественно, первым евреем был Авраам. И, собственно говоря, дальше мы, когда мы идем по хронологии, да, по генеалогии, Иаков, он, собственно, есть Израиль. И всякий раз, когда мы говорим «израильтянин», ну, это потомок Израиля, это потомок Иакова. Что же, это же до египетского плена, да? Ну, конечно, до египетского плена, причем существенно. А дальше, 12 колен, да, это вот, собственно говоря, дети Иакова. Ну, и тут с Иосифом отдельная история, но об этом мы с вами говорили, когда читали книгу «Бытие». Вот, про 12 колен, про то, как они образуются. Вроде бы до того. Но дело в том, что до того, как дети Израиля, дети Иакова, ушли в Египет, как Иосиф их перевел в Египет с разрешения фараона, до этого история была, по сути, историей одной семьи. Вот книга «Бытие» – это еще все-таки семейная история. Это семья Авраама и его потомков. Ну и, естественно, того, что было до того. Вот национальная идея, национальное сознание начинается только в книге «Исход», во второй книге Священного Писания. И это тогда, когда израильтяне в Египте. Египтяне, преследуя вот детей Израиля, устраивая гонения на детей Израиля, на самом деле способствуют выработке их национального единства. То есть они национальную идентичность таким образом подтолкнули к развитию. Интересно, кстати, что именно в это время, что именно после выхода из Египта, Бог дает им, например, Пасху, главный из праздников. Вы никогда не задумывались, почему? При том, что до этого жертву приносили, праздников, и тем более в таком виде, Бог не давал. Бог дает им также искупление, то есть идею об искуплении. Именно здесь, в этот момент, после рабства, после вот того, как раз тогда, когда они выходят из рабства египетского, появляется именно эта мысль об искуплении. И в этот же момент, в это же время, Бог открывает закон. Открывает 10 заповедей, и, соответственно, закон. И вместе с законом дает также и Писание. Он рассказывает священную историю. На самом деле, это, конечно, священная история. Это такая, говоря современным языком, подводка или такой подход к тому, чтобы вот изложить 10 заповедей. Изложить закон, в принципе, не только 10 заповедей, а все, что есть там. Значит, вот это ключевой момент формирования нации и необходимость обучать эту нацию. Теперь насчет того, что записывали или не записывали. Ну, на самом деле, я думаю, что записывали, но действительно до нас это не дошло. Для нас это не сохранилось. Но ведь Моисею на горе говорил сам Бог. То есть Моисей восходит на гору, он получает заповедь от Бога, и он общается с Богом. Полагаю, что именно так, именно в этом контексте Бог открывал Моисею свое слово. Бог показывал Моисею то, что он хочет, или передавал Моисею не только закон, а и знание о прошлом тоже, знание о прошлом Израиля. Так что почему не было записано до этого? Не время, да, а вот пришла полнота времени, я использую сейчас новозаветный, конечно, термин, вот или фразу, пришла полнота времени именно тогда, когда израильтяне вышли из Египта, когда они оформились. А до этого было не время. Но при этом, в смысле понимания Божьей воли, мы ничего не потеряли. Более того, Моисею открыл все это святой Бог. Представляете себе, если бы грешный Адам, особенно после грехопадения, начал все это записывать. Я не знаю, что из этого получилось бы. Авраам, про Авраама мы и так знаем, но мы знаем, потому что Моисей это открыл. Вот тогда, когда для этого пришло время. Ну, а нам с вами пришло время помолиться и читать Священное Писание. Что мы сейчас с вами и сделаем. Господь наш Бог, мы снова перед Тобой склоняемся. Мы просим Тебя сейчас, веди нас по Слову Твоему Святому и покажи нам то, что Ты хочешь показать и открыть нам сегодня. Да будет Тебе слава и хвала во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1145-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами в прошлый раз завершили книгу пророка Наума, книгу, о которой я говорил, что по ней достаточно редко проповедуют. И мы пока остаемся с вами в Ветхом Завете, и мы открываем книгу пророка Аввакума, Кстати, по этой книге тоже не так часто проповедуют. Ну, правда, все-таки в этой книге обращаются к двум местам, к двум фрагментам. Это Аввакума 2.4, и это последние стихи книги пророка Аввакума, этот великий гимн, великий псалом, посвященный восхвалению и прославлению Бога. Аввакум – это один из так называемых «малых пророков». Однако слово «малый» здесь весьма условно. И оно уж точно не означает, что эти пророки меньше всех остальных. Возможно, по объему они написали меньше, их книги короче, но на самом деле это ничего не значит. Мы с вами читаем подряд книги пророков Наума, Аввакума и Сафонии. Интересно, что каждый из этих пророков открывает одну из граней того, как Бог действует среди стран и народов. Мы говорим с вами о Божьем правлении. И мы отмечаем, что Божие правление интегрировано с правлением человеческим, с государством. То есть мы говорили о том, как Бог действует порой через государство, и о том, как Бог работает над государствами, работает с государствами. Мы говорили также о том, что Бог продолжает работать и с конкретным человеком. Ему важно не только государство, ему важны не только какие-то большие структуры, ему важен конкретный человек, ему важна конкретная семья. И вот это и есть одно из качеств, которое объединяет все эти три книги. Это разговор о том, как Бог работает с государствами и народами. Еще одно такое качество заключается в том, что все эти книги написаны примерно в одно и то же время. Ну так, широко говоря. Более того, эти пророки могли быть даже и современниками друг другу. Однако очень сложно датировать книги этих пророков, как и многие другие книги Библии. Но, кстати говоря, я тут сразу должен отметить, что датировка книг Священного Писания на самом деле далеко не всегда столь важна. Так вот, очевидно, что и Наум, и Аввакум, и Сафония жили во времена между царем Иосией и царем Иехонией. И, кстати, в этот период жил также Иеремия. Это время, когда Северное царство уже ушло в плен, ну а Южному царству пленение еще только предстояло. Ну и после Иосии все цари Юга были нечестивыми. И вот мы с вами можем примерно рассматривать трех этих пророков как, ну, скажем так, более или менее современных друг другу. То есть это один и тот же широкий временной промежуток. Однако Аввакум все же отличается от двух других. Вот, например, Наум говорил лишь об одном государстве, одном народе, одном городе и о том, что Бог был прав и праведен в своем суде над ними. И более того, Бог справедлив и праведен вообще, и Он также при этом и Бог любви, даже при всем том, что Он судит. То есть Он и праведный Бог, Он и Бог любви, Он и Бог, который судит, Он и Бог, который милует. Ну а вот пророк Аввакум подходит к этой проблеме с несколько иной точки зрения. У Аввакума есть нерешенные вопросы, которые его мучают. И главное, ему казалось, что Бог никак не реагирует на нечестие самого Божьего народа, иудеи. И вот как раз это и беспокоило пророка. Он говорит: «Господи, ну, сделай ты, наконец, что-нибудь. Ну, все же плохо вокруг. Твой народ развращен. Твой народ уходит от тебя. Твой народ не слушает тебя. Ну, вот вмешайся, Господи». И я полагаю, что у многих из нас сегодня бывают ровно такие же ощущения. Почему Бог не вмешается в дела человека? Почему бы ему не разобраться и не сделать что-нибудь по поводу состояния нашего народа и всего мира? Почему он во все это не вмешивается? Почему он позволяет, чтобы так многое сходило людям с рук? И вот мы с вами узнаем, что у пророка Аввакума был ровно тот же вопрос. И более того, в какой-то момент у него появились и следующие, еще более сложные вопросы. И знаете, как это произошло? Бог взял и ответил на первый из вопросов Аввакума. И Бог сказал ему: «Я вмешаюсь, я подниму народ, который придет и уведет вот этот Божий народ в плен. И если они не одумаются, то они, Божьи люди, будут уведены в плен в Вавилон».
Собственно, именно для этого я и поднимаю халдеев, вавилонян. И вот если мы с вами думали, что перед Аввакумом изначально была проблема, то все эти первые вопросы – ничто по сравнению с тем, что возникло в голове у пророка после вот такого Божьего ответа. И правда, зачем Богу действовать через вавилонян, через народ, который куда более грешен, чем Израиль и Иудея? Зачем действовать через народ, который еще более развращен, у которого еще больше идолов, который еще глубже погряз в грехе? И вот через такой народ ты, Боже, решил наказывать нас, избранных твоих? И Бог говорит: да, именно так я и собираюсь поступить. И Бог также говорит: и с Вавилоном я в свое время буду разбираться. В свое время я буду судить и Вавилон тоже. Вот таков он, мой способ действия. И все это мы с вами увидим, читая книгу пророка Аввакума. Сам Аввакум был весьма интересным человеком. Он написал вот эту книгу, и он, очевидно, был замечательным писателем, настоящим мастером слова. Не случайно многие отмечают художественные, литературные качества этой книги. Вот, например, третья глава книги пророка Аввакума – это ведь, по сути, поэма, песнь, псалом поклонения и восхваления Богу. И он очень красиво написан. Да и вся книга весьма изыскана. Более того, она чрезвычайно важна и в контексте Нового Завета. Смотрите, ведь общеизвестно, что три наиболее яркие, наиболее доктринально насыщенные книги Нового Завета – это послание к римлянам, к галатам и к евреям. И вот что интересно. Все эти три книги Нового Завета цитируют не кого-нибудь, а пророка Аввакума. Причем в каждом из трех случаев цитата Аввакума становится основной, основополагающей в контексте этих книг. Ну а стих, который так часто цитируется, это Аввакума, 2 глава, 4 стих. «А праведный своею верою жив будет». Так что благодаря своей значимости эта книга возвышается на библейском горизонте. И не обманывайтесь краткостью этой книги, потому что не столь важно, сколько строк или слов вы написали. Вот что действительно важно, это содержание тех самых строк или слов.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Имя Аввакум означает «обнимающий». И, собственно, ничего больше мы о самом Аввакуме не знаем. Ничего больше он нам не рассказывает. Он даже не дает нам никаких указаний, позволяющих эту книгу датировать. Ну, как, например, у других пророков, которые указывали, при каких царях Израиля и Иудеи они жили и пророчествовали. И тогда у нас была возможность соотнести их с определенным историческим периодом. Однако Аввакум даже такую информацию нам не дает. Да, кстати, по поводу имени. Мартин Лютер предлагает весьма поразительное его толкование. Аввакум, пишет Лютер, значит «обнимающий», то есть тот, кто заключает другого в объятия. Он как бы обнимает свой народ и заключает его в объятия. И таким образом Аввакум утешает свой народ, как утешают плачущего ребенка, успокаивая его в уверенности, что если есть на то воля Божия, то скоро обязательно станет лучше. Конец цитаты из Лютера. И вот это, кстати, замечательная цитата, и она показывает широту сердца самого Мартина Лютера. И мы понимаем, почему Лютер, бывший монахом, все-таки вступил в брак. Он ведь был очень эмоциональным и даже сентиментальным человеком. И на это указывают его слова. Ну вот, пожалуй, и все, что известно про пророка Аввакума. Хотя, впрочем, нет. Я добавлю сейчас еще одно соображение. Я называю пророка Аввакума Фомой Ветхого Завета. Это человек, который задавал множество вопросов, и книга его весьма необычна. В строгом смысле слова, это ведь даже не пророчество. Его книга во многом похожа на книгу пророка Ионы. Ну, то есть Аввакум рассказывает о своем личном опыте, о личном переживании. И вот этот личный опыт побуждает Аввакума задавать Богу вопросы. Однако на эти вопросы сначала нет никакого ответа. А потом Бог ему отвечает. Но в результате появляются еще большие, еще более значимые вопросы. Так что между Аввакумом и Фомой есть немало общего. И напротив, апостола Фому ведь тоже можно назвать Аввакумом Нового Завета. В книге пророка Аввакума перед нами предстает ее автор, человек, которого мучают серьезные вопросы и который ищет на них ответ. Он выясняет, стремится во всем разобраться, во всем дойти до самой сути, до истины. И главный знак препинания в его книге – это как раз вопросительный знак. И вот только в конце третьей главы, в последних стихах, появляется другой знак – восклицательный. Все вопросы пророка Аввакума можно на самом деле свести к одному слову. И это слово «почему». И, кстати, сомнения Фомы или сомнения всего человечества – тоже ведь можно свести ровно к тому же слову «почему?». Это ведь и есть главный, наиболее базовый из всех вопросов. Помните, мы с вами читали книгу Иова, возможно, самую древнюю книгу Библии. И ведь там ставился ровно тот же вопрос «почему?». Почему страдает Иов? Вот именно об этом он недоумевал. И думаю, тот же вопрос волнует и вас. И меня тоже он волнует. Так что наименьший общий знаменатель, к которому можно привести все вопросы, состоит именно в этом. Почему? Почему Бог не остановил зло в Израиле? Почему Бог не начал судить свой народ? И вот это вопрос, который звучит и сегодня. А кстати, вы видите, что этот вопрос по сути противоположен тому, о чем пишет Наум? Ведь в случае с Наумом Бог как раз-таки действовал. И кто-то тогда спрашивал, как это Бог может судить, но при этом быть и Богом любви? Ну а здесь противоположная ситуация. Почему Бог бездействует? Почему Он никак не вмешивается в этот мир, при том, что мир полон зла? И вот посмотрите, пожалуйста, на самый конец этой книги. Последние ее слова. Написано «начальнику хора». Кстати, не во всех рукописях это написано, поэтому в вашем издании Библии это может быть набрано и в скобках также. Но если «начальнику хора», то значит это псалом. И последние слова были написаны для руководителя хора и оркестра. И сама третья глава – это песня. И все это пророчество как жемчужина невероятной красоты. Немецкий гибраист и библеист Франц Делих так писал о книге пророка Аввакума. Его язык классический по самому своему духу и содержанию. Он наполнен редкими и эксклюзивными словами и выражениями. Со своей стороны, английский проповедник Генри Морхаус отмечает, что эта книга отличается высочайшей поэтичностью. Эта короткая книга открывается во тьме и мраке, завершается во славе и свете. Она начинается с вопроса и завершается восклицанием. Вопрос «почему?» написан у Аввакума как бы большими буквами. «Почему Бог допускает зло?» Этот вопрос задает себе любой мыслящий человек. И я полагаю, что эта книга дает ответ. Исправит ли Бог кривизну и несправедливость мира? И на этот вопрос мы находим здесь ответ. Разберется ли Бог с тем, что не так в мире сегодня? Эта книга говорит, что да, разберется. И эта книга – личное переживание пророка, выраженное в поэзии, подобно тому, как другой пророк, Иона, записал когда-то свое переживание в прозе. Тема этой книги – вера. Аввакума не случайно называют пророком веры. И вот эти великие слова в книге пророка Аввакума 2.4 «Праведный своею верою жив будет». Эти слова цитируются трижды в Новом Завете. Римлянам 1.17, Галатам 3.11, Евреям 10.38. И когда мы подойдем с вами к этому стиху, мы будем подробно разбирать все аспекты его смысла.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Итак, открывая книгу пророка Аввакума, я хочу представить вам ее план. Первая глава – смятение пророка. Вторая глава – наблюдение пророка. Третья глава – открытие пророка. И да, друзья мои, это примечательная библейская книга, и мы с вами обращаемся сегодня к первой главе. И уже здесь, в первых четырех стихах первой главы, озвучен первый из вопросов пророка. Почему Бог допускает зло? Вот, собственно, и весь вопрос. Это стихи 1-4. И дальше в стихах с 5 по 11 звучит Божий ответ. Оказывается, уже в тот момент, когда Аввакум обращался к Богу с этим вопросом, Бог уже поднимал халдеев, чтобы наказать иудею. Потому что, да, Бог наказывает грех. Но тут у пророка появляется второй вопрос, куда больше первого. Почему Бог такое позволяет, чтобы его народ был наказан теми, кто еще более развращен и грешен? Почему Бог не уничтожил халдеев? Да, вот это для Аввакума проблема. И мы с вами тоже ощутим эту проблему. Понимаете, Аввакум говорит о своем народе, Аввакум говорит об израильском народе, ну или в данном случае конкретно об Иудее, о Южном царстве. И он говорит, да, у нас все плохо. Но при этом Аввакум постоянно помнит, что мы-то Божий народ. И тут Бог говорит, я решу проблему, я накажу вас, я буду судить, но я сделаю это через другой народ. И вот этот другой народ еще более развращен. Это не Божий народ, это не избранный народ. И как же Бог может использовать таких людей, как халдеи, вавилоняне, чтобы судить народ свой избранный? То есть Аввакума можно понять. Господи, ты суди нас. Господи, разберись с нами. Но суди нас, пожалуйста, сам. Вот ты лично, не через этих халдеев, а ты сам возьми и соверши свой суд. И Бог отвечает, да, я буду судить, я это сделаю через халдеев. Ну, давайте все же прочитаем первую главу, первый стих. Пророческое видение, которое видел пророк Аввакум. Да, друзья мои, кстати, я хочу здесь отвлечься и сделать еще одно замечание. Мне доводилось слышать разное произношение этого имени. Некоторые говорят Аввакум, другие говорят «Аввакум» с ударением на второй слог. Поэтому скажу пару слов об ударении. Вообще, строго говоря, произношение «Аввакум» более правильное. Кстати, если хотите уж совсем правильно, то вспомните, что в древнееврейском языке имя этого пророка оканчивалось на «К», а не на «М», то есть «Хаббакук». И только в греческом переводе появился здесь звук «М», который мы видим и в русской Библии. Во многих других национальных переводах Библии «Хаббакук», собственно, так и остается. Ударение действительно делается на второй слог и последний звук «К». Но вообще говоря, произношение многих ветхозаветных имен – это вопрос открытый, вопрос спорный. И зачастую не существует одного, единственно правильного произношения. Даже разные словари – дают разные указания по поводу того, что и как произносить. То есть тут еще вопрос, а какому словарю мы доверяем? Некоторые пытаются меня исправить по поводу произношения и ударения. Ну, если хотите, без проблем. Ставьте ударение так, как вам удобно. Просто главное не перепутать, кто есть кто, и помнить и понимать, о ком же идет речь. И если вы произносите какое-то библейское слово, особенно библейское имя собственное, не так, как кто-то еще, то не переживайте по этому поводу, даже если вас начинают критиковать. В конце концов, это не принципиально. Эти имена на еврейском языке в принципе произносили иначе. Ну, например, не Мария, а Мариам. Но мы же не будем все переходить на произношение Мариам. Хотя, если кто-то произносит именно так, то это его дело, это его выбор. Так что просто давайте здесь не критиковать друг друга. И вот книга начинается словами. «Пророческое видение». Это можно переводить еще и как «бремя», то есть «видение» или «бремя». Или еще один перевод – «суд». То есть, собственно, содержание пророчества – это не сами вопросы, которые задает Аввакум, а Божий ответ на его вопросы. Вот это и есть бремя. Аввакум начинает задавать вопросы, которые действительно его тяготят. Бог дает ответ, и у Аввакума возникают вопросы еще большие, еще более тягостные. И дальше Бог позволяет ему, или даже Бог побуждает его наблюдать. И в результате Аввакум видит, как совершается Божья милость, Божья справедливость и Божий суд. Видит и укрепляется, видит и находит точку опоры. Говоря о книге пророка Аввакума, важно отметить еще одну вещь. Часто говорят, а можно ли задавать Богу вопрос? Вообще, имеем ли мы право о чем-то спрашивать у Бога? И порою считают, некоторые считают, что нет, Богу вопросы задавать нельзя. Я вот к чему вас, друзья мои, хочу призвать. Посчитайте, пожалуйста, вопросы, которые задаются Богу в Библии. Ну, просто начните с самого начала, с Авраама. Кстати, да, именно с Авраама, я не оговорился. Дело в том, что до этого вопросы задавал Бог. Он задавал вопросы и Адаму, и Еве, и Каину. Он задавал немало вопросов, это тоже важно увидеть. Но я сейчас говорю о том, как люди задавали Богу вопросы. Дальше пройдите по всему Священному Писанию. Вспомните, например, о Моисее. Вспомните, например, про множество вопросов, которые задавал Богу Давид. Ну и, естественно, нужно будет углубиться и в древность. Вспомните о тех вопросах, которые задавал Богу Иов. И вот, когда мы с вами сейчас будем читать книгу пророка Аввакума, мы увидим множество вопросов, ну или, можно так сказать, множество вариантов одного и того же вопроса. Аввакум задает все эти вопросы, и Бог их слушает, и Бог их слышит, Бог ему отвечает. Так что, да, друзья мои, вопросы задавать Богу можно и нужно. Я вам скажу так, Бог не боится наших вопросов. Дело не в том, что мы задаем Богу вопрос. Дело в том, что стоит за ним, за этим вопросом. Мы действительно хотим узнать, мы действительно хотим разобраться. Мы действительно хотим получить Божий ответ. Или мы пытаемся уязвить Бога, чего, конечно же, у нас не получится. Или мы пытаемся бросить обвинение Богу, чего у нас, конечно, тоже не получится. А Бог способен ответить на любые наши обвинения, и нам уже не в чем его будет обвинять, потому что перед судом, по большому-то счету, стоим мы. Не бойтесь задавать Богу вопросы тогда, когда вы действительно ищете Божий ответ. Не бойтесь спрашивать у Бога «почему?». Но после этого будет очень важно сделать то, что сделал пророк Аввакум. Первая глава этой книги – вопросы Аввакума. Вторая глава этой книги – наблюдение Аввакума. Есть люди, которые просто задают вопросы без конца, они не останавливаются. Но если ты задаешь вопросы Богу, остановись в какой-то момент. Успокойся, угомонись, побудь в тишине и слушай Божий ответ. Мы с вами только начали обсуждать первый стих книги пророка Аввакума. Но мы также заложили очень хорошее основание для беседы, которую мы продолжим в следующих выпусках. Ну а пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог. Thank you.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.